Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёс и людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадшину детям покинули целую краину. Як склалися лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности», что тыдень у эфиры и на сайте Радио Свобода. История 26-я. Павловы. Міхась Павлаў – один з заснавальнікаў цяпер ужо легендарнага клубу аматараў гісторыі і даўніны «Узгор'е». Гэты клуб быў заснаваны ў Віцебску ў 1986 годзе і стаў адным з самых прыкметных і эфектыўных асяродкаў, якія гартавалі дэмакратычную грамадскасць гораду. На прыкладзе гэтай супольнасці можна бачыць, з якіх цаглінак стваралася незалежная беларуская дзяржава. Міхась Павлаў.
Нешта і самі пачалася, таму што бацька былі партызан, падчас партызанскіх дзеянняў ён трапіў у палон, а потым быў вывезены у Францию, где на житие там нечто привез такое, жил в своем светоотчуванию, не совсем звучайное. Но ведь от батьки мы доведались про репрессии против белорусских письменников, тема эта в угле была закрыта, але у нас у семьи она звучала. Некие критичные там ставления до да, частной улады, товарищу батьки, после вертания с полону, потрапил уже в советский лагерь, отбывал термин на будовництве Беломорканала, там году 5, знаешь, отбыл, и потом только 200 в 51-м годе вернулся в свою вёску. Я вот так отчуваю, что критичное ставление и помнение до анализа того, что отбывается вокруг себя, это именно от его.
Міхась Павлаў – лекар. Ягонае захапленне гісторыі пачалося, здаецца, самым натуральным для савецкіх беларусаў чынам.
Тема гісторыі мяне заўсёды цікавіла. Такі небывалы сплёск цікавасці менавіта да сваёй гісторыі адбыўся менавіта пад уздзеяннем твораў Караткевіча, ну, дакладней аднаго твору «Дзікае паляванне караля Стаха» в аўтарскім перакладзе на рускую мову ў часопісе «Нёман». Прачытаў я за адну ноч з запоем, і ўсё ў мяне там перавярнулася. Я адчуў, што ў нас як нормального народу, ее своя история, свои князья, короли. И она не то, что не такая, как подручника государства была, а совсем не такая, но нормальная, звучайная, наполненная с местом и подеями истории европейской краины. Сказать, что я был патриотом, так оно было за всеми, я бы там со школы, все это, что вообще белорусом, это все национальное для меня было близко. Но в тот час я научился в институте, и начал читать и далее, и потом была погоня на Гумбольд Тарасова, ну и остальные творы белорусских письменников, которые я уже перечитывал, именно эти, как такие уже отданные белорусский патриот, ну, можно сказать, и националисты.
Міхась Павлаў каже, что штуршком для заснавання Витебского клубу стал прочитанный в одной из газет артикул про Минский клуб Талака.
Потом мы с своей группой наведали раскоп, тут таким был. Он тогда працевал как филиал музея, там можно было зайти туда, поглядеть старожитные будинки, которые там застались еще на нижних ярусах города. Это на меня так само такое уражение зробило великое. Сам захопился, почал там некие речи, там коллекции сбирать. На этой экскурсии познакомились с господаром Тишкиным, он на той час просывал в нашем музее. Потом вся эта думка витала у меня, что вот, ну, есть история. Были помники цікавые в Витебске, костелы, церкви, громадянские будинки, что это все нищится, душа болела от этого, что, ну, як-то так, ну, не повинно такого быть. Потом возникла идея зробить такие клуб аматоров старожитности Витебского. Можно сказать, что я там таким генератором был. А чтобы мне навито у товариства оховы помнику, ну, так усе и закрутилось. И тут мы уже с Тишкиным встретились еще раз. И идея эта реализовалась. Створился этот клуб неформальный. Документальное оформление никакого не было на то часто. Процедуры такой не было. Мы сбирались в кинотеатры, обмерковывали эти проблемы. Думки улучшали, генеровали их, обмерковывали. Архитекторы, которые приходили на это подсвежение, приносили свои некие проекты, так само их обмерковали.
Уникальность белорусской социально-политичной ситуации того часу у тем, что культурницкая активность метанакировано приводила до политичной деятельности. Так сталося и у Витебску.
И раптом у них повернулся так, что этот рух там начал лечиться оппозиционным, потому что не вельми утульные идеи, пропановы там звучали для иснующей улады, уже на той момент рыхтовался до знишения таких помников, как Покровская церква, яка зараз реставрована. Там були підрихтовані навіть такі свідровини у стінах, у які можна було заводити заради, рушити ці стіни. Ну, от якраз на цій стадії там прочнулася ця громадська думка, і ми почали виходити на цей пам'ятник, вичищати з місця, рихтувати його, да, або реконструкція, або реставрація. Навіть про те, що там колись може бути справжній храм, який тоді не думалось, тому що це, в принципі, немогчимо було. Але отрималося так, раз год-два вже і ситуація в громадстві перемінилася, прийшла там перебудова, і храм потім почав реставруватися і одражатися менавіто, ну, як храм можна.
Менавіто з клубу аматорів історії давніни Узгор'я почалося разностайне політичне життя теперішнього Вітебску.
89-й год, коли наступив, народжався Народний фронт, практично, ну, літерально, там на другий день наступ група підтримки у межах цього клубу, тих, хто був національно орієнтований, і на його утворився. Ми практично всі партії потім у Вітебську літерально і вийшли з цього клубу, розселилися по своїй там накерованості. Значна частка, безумовно, нас створила фронтівську структуру тут. Ну, хоча на посередженні ми збиралися на клуб, во второк там збирався фронт, а в четвер клуб. Ну, ось так ми і якби вийшли у політику. Там вже наближалися вибори 90-го року, і там прийняли їх активну уділ. Тут, звісно, громадство кипіло, все це було вельми активно. Депутатський демократичний клуб були утворили, і так така кипіло. Зараз такого, коли вже про, ну, такого вже давно немає.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки.
Перед тим, як учинить забойство американського президента Джона Кеннеді у 1963 році, ягоний суайчиннік Лі Гарві Освальд 2 роки жив у Менску, працював на заводі «Горизонт».
У Менску він завів сяброў, там женився, там народилася ягоная дачка. Усе 2 роки Освальд знаходився під пільним контролем КДБ. У чекістських документах американець фігурує під мянушкой «Лі Гар».
«Лихар Освальд у Менску» – так називається нова книга Олександра Лукушука. Кожний літній день на сайті «Свободи» – новий розділ з цієї книги.
Не пропустіть! Напружений сюжет, ціле море невідомих фактів і водор тогочасного менського повітря.
Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». У Михася Павлова 2 уже дорослих і самостійних дітей. Син Максим і дочка Вероніка. Син названий у гонор Максима Богдановича, а дочка – у гонор героїні славутої Богдановичової поеми. Спадар Михась довгий час працював лікарем. Після був приватним предпримальником, працював на незалежній організації, був правооборонцем, але у 2004-м і знову вернувся у поліклініку. Максим допомагав батьку ягоної культурної і політичної діяльності, розповсюджував газети, ладив концерти, зустрічі. Однак сам признає, що ніколи не був і, напевно, не буде політично активним, хоча батьку цілком підтримує. Максим Павлов.
Ну, я его понимаю, что-то пытается для себя поменять, для всех, для окружающих. Хочется сделать что-то лучше в его жизни. Вполне его понимаю, поддерживаю.
От старейшего поколения одраженцев часто доводится чуть, что яны все робили с надеей на лепшее. Михась Павлов.
Мы были заняты этой боротьбой и надеей. И безумно сподевались, что нечто зарушится и будет лепее. И я бы не сказал, что это праца такая была, что там мы ничего не хочем, нам ничего не треба. И мы ни на что безумно сподевались. И на полепшение культурной просторы, и национальной, и вовле белорусской. И в экономичные прозветы, потому что мы сдавно решили, что это там все это повязано. Я могу и зараз сказать, что без самоповаги до себе и не будет поспехов никаких в экономике.
Однак выглядит, что их дети опынулись у нашмат больше складанной ситуации. Максим Павлов несколько годов працавал за мяжою. После вернулся в Витебск и засновал приватное предприемство по ремонте компьютерного обсталявания. 10 годов тому ягоный батька так само спробовал сысти от державы на вольные хлябы и занялся поставками медичной техники из России. Однак складанность умов для малого бизнеса досить хутко спынила ягоную активность. Максиму уже есть чем поравновать житё в Беларуси.
Вы отчуваете, что есть полные умовы для того, как вы могли развиваться тут?
Ну, конечно, я понимаю, что то, что я делаю здесь, это в разы отличается от того, что я мог бы делать где-то в другом месте. Но я живу тут. И, конечно, можно было сделать бы больше и качественнее.
Вы имели до себя такие по працы за межой. Чему вернулись?
Закончился контракт, не продлили. Пришлось вернуться назад. Я работал там легально. Там была работа не особо такая приятная, не особо легкая. Ну, и платили по их меркам, там, конечно, копейки. В сравнении с нашими, конечно, доходами это были огромные деньги. Хуже тем, что как бы это был один. Там не было ни с кем поговорить, ни с кем пообщаться. А так, в принципе. Если бы продлили мне контракт, я бы там остался, конечно.
Молодому человеку, ему легко знайти место в теперешней Беларуси?
Там это намного проще. Ну, государственном уровне, да, конечно. Будет работа, будет какое-то общежитие, будет что-то. Жизнь ли это, я не знаю. Жить на 100, на 200 долларов. В сравнении с другими местами, то это ни о чем, конечно.
Ну, Максим, а как вашу развитие тогда своего бизнеса?
Хоть я и оптимист, я, конечно, понимаю, что многого я не делаю. Ну, если работать очень упорно и долго, и не лениться, конечно, может что-то получиться. Я такой, может быть, человек не особо трудолюбивый. Поэтому меня будет устраивать то, что есть в данный момент. Будет какой-то толчок, который меня подтолкнет. Я думаю, если взяться, все получится. Не будет, буду на одном месте стоять.
Спадар Міхась шкадує, що провучившися 3 гады у Віцебським технологічним, син кинув науку, бо не бачить у ёй сенсу. Хай так само не бачить ён сенсу у сьогоднішній політичній активності.
Люди не видят в этом смысла. И нет основной цели, нет основных целевых позиций, которые были перед людьми, к которым бы они стремились. Все как-то так неорганизовано.
Скажите, Калинска, а чему вашим батькам удалось организоваться, а вот теперешним молодым людям не удается?
За столь долгое время все это обвыклось, стало как бы отдаленным таким. И люди, которые уже 20 лет этому отдали, не увидели ничего, что могло бы поменяться. Потому что 20 лет бить в одну стену, она даже не порушилась. Энтузиазм пропадает по-любому. Поэтому я думаю, дело только в этом. Сейчас дело только за молодыми людьми.
Вокруг какой идеи они могли бы все-таки объединяться?
Достойный уровень жизни. Что еще может быть серьезнее? Возможность поиском работы, да, когда если есть у человека работа, чтобы он имел уже свой угол, возможность за это платить, возможность что-то себе приобретать не раз в год, а раз там хотя бы в 3 месяца, возможность покупать одежду себе каждый месяц. Обычные вещи, которые должны быть везде, но у нас почему-то этого нет.
Міхась Павло настоює, що треба вибирати такі форми боротьби, які дають хоча б маленький, але поспіх. Тоді буде жадання рухатися далі. Свій поспіх він бачить.
Умовно кажучи, ми можемо стверджати зараз наступне, що те, що казав фронт 10, 15 і 20 років назад, але в особливо життєві, навіть державними актами, коли казати про ту незалежність, многие экономичные вещи, они в особенном виде. Только что робится это не нами, не нашими руками, а идеи наши.
На хвилях Радио Свобода прозвучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.